Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Жила она была девчонка.
Поверх барьеров жители деревни Ажмегово Кировской области.
Ну, а куда деваться? Надо жить. Денег хватает. Другой раз я бутылочку куплю. Маленечко-то тоже надо для распорядения мозгов. У меня муж умер, Саша-то умер. Он и Чернобыль ведь прошел, все. Заболел и умер. Вот там вот и лежит. Три кошечки у меня маленькие. А другой раз бутылочку соберу, самогончика. Бутылочку куплю, так дня два тяну. Косяду, колбасочки принесу. Поем. Хорошо, опять гуляю.
Жители деревни Ажмегово во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Faut pas que j'admire Chagall. Pas de question d'admiration. En général, je travaille pas devant les autres.
Звучит голос художника Марка Шагала, фрагмент из французского документального фильма. В разделе «Воспоминания» о Марке Шагале, о его визите в Ленинград в 1973 году, вспоминает киевский искусствовед Татьяна Галицкая. С ней встретилась Лидия Стародубцева. В воспоминаниях часто звучит слово «редингот». Напомню, первоначальный смысл этого слова – сюртук для верховой езды. Впоследствии так стали называть пальто сходного покроя.
Ему, Марку Шагалу, было уже за 80. Ей, студентке первого курса Академии художеств в Ленинграде, даже в голову не приходило, что перед ней гений Марк Шагал. С тех пор прошло почти полвека. Не знаю, всем ли понятно значение слова «редингот», но случайно или нет, именно слово «редингот» стало сегодня для той самой уже несколько повзрослевшей студентки-первокурсницы ключом-поворотом в замочной скважине воспоминаний о Марке Шагале. Но обо всем по порядку. Слово киевскому искусствоведу, гиду, человеку-книжнику, знатоку истории живописи Татьяне Галицкой.
В 1973 году Марк Шагал по приглашению правительства СССР приехал в Москву и посетил Ленинград. В Ленинграде мне довелось увидеть Марка Шагала в здании Академии художеств. Это классическое здание на университетской набережной Невы, с двумя сфинксами, стерегущими причал на набережной. Летом 1973 года сдавала сессию на первом курсе факультета теории и истории искусства Института имени Репина, который находится в здании Академии художеств. Войдя в вестибюль Академии, в этой толпе, а вестибюль громадный, поражающий своими колоннами, возле нашей дежурной, за таким обшарпанным канцелярским письменным столом сидела всегда наша знаменитая бабушка дежурная, стоит мужчина в белом рединготе. Наши корифеи, наши мэтры, когда проходили, они всегда очень вежливо с ней здоровались, приветливо или нет. Но очень часто я видела великих таких мэтров, которые несли себя мимо, не удостоив поклона. Не то что поклона, поздороваться не было. Ну что там, сидит старушка. А это вежливая поза не полупоклона, а наклона. Вот это и осталось так. Кадр остановленный, статный мужчина с очень красивой головой, эти седые волосы. И вот когда я смотрю на фотографии наши ТАСС, там хроники, он какой-то немножко согнувшийся, а там он был очень красив. Еще этот белый редингот. Но это вообще... Все можно представить в Академии художеств. В Академии художеств бывали режиссеры, художники. Ну, великие люди не особенно посещали Академию художеств. Она была не очень презентабельна, немножко грязная с этой художественной студенческой толпой. Но белый редингот, шарф, конечно, сумка через плечо, кожаная, мужчина с такой очень выдающейся, бросающейся в глаза лепкой головы, седые волосы. И этот вежливый и в то же время очень учтивый наклон к дежурной. И я была просто очарована этой фигурой. Это пластика, такая стать. Но я понимаю, что он был не очень-то большой человек. Но, может быть, мне так показалось, потому что белый редингот выделял его из вообще массы питерской всей. Очевидно, они подъехали на машине, но, наверное, супруга не ездила с ним. Но, наверное, очевидно, была на дележе, потому что она владела русским совершенством, она там была вхожа в наше официальное учреждение. А может быть, они были вместе там с Надей Леже, я не знаю. Очевидно, сопровождающие художника, они поднялись по ступенькам направо в ректорат, чтобы сообщить начальству, ну и чтобы получить соответствующее сопровождение и вообще прием, да, в библиотеке. Но они, наверное, остались в ректорате, дамы или дама одна. Когда они зашли в вестибюль, он не ожидал, потому что училище Штиглица совершенно другое. Это здание, куда не приняли Марка Шагала когда-то. Высшее техническое училище, сейчас оно имени Мухиной, а раньше это было училище Штиглица совершенно другое. Оно прекрасное, оно и сегодня великолепное, в смысле современности исторической. А академия — это все-таки дитё середины 18 века, и она странная для очень многих, кто приходит в нее. И вдруг человек один вот в этом хаосе студенческом, да, потому что было более-менее, по нашим понятиям, тепло, и народ рвался на улицу, да, из сырого здания холодного. А в это время пролетала рядом я. Я пронеслась мимо, услышала слово «библиотека». Я вижу, человек озирается, я говорю, чем могу помочь? Ну, потому что разные люди приезжали в студенческую библиотеку, и я сказала, вам не надо, значит, вам нужна научная библиотека, академия художеств. Да, академия художеств. Пожалуйста. Я взялась его провести. А вы представляете эту девочку, которая на первом курсе, у которой никогда не было сдерживающих каких-то начал. Я работала в бюро путешествий. Гид во мне сидел. И мы пошли по академии. Я не знала, что это Марк Шагал. Бейджика в советские времена не было ни у кого. Мало ли какие иностранцы приезжали в академию художеств. То, что он был Шагал, это потом ошеломило и бухнуло. Я была недостаточно так уже глупа, чтобы не понимать, что это иностранец, что это гость страны, это гость моей академии. В библиотеку очень многие не могли найти. Дорогу в библиотеку вы не найдете просто так. Даже если вы возьмете план, вы запутаетесь в академии. Куча дверей, неизвестно кто, что куда ведет, там же нет никаких указателей. Он был один. У нас были сложности там внутренние такие. Я очень боялась, чтобы этот человек не потерял сознание, проходя мимо некоторых мест. Вы даже представить не можете академию тех лет. Когда ты идешь по коридору, и вдруг начинается антресоль. Ну, то есть, ну, так, по лестнице там сделаны служебные помещения. И после такой высоты ты тут раз пригибаешься. Меня это теребило. Но откуда я знала, что это Шагал, что надо вообще упасть в обморок? Или как все девицы сказать, ааа, Шагал. Да я бы даже если увидела Дали с его усами или Пикассо. Я бы не сказала, о, ну, художник. Для того, чтобы подняться на второй этаж, надо было пройти по винтовой мраморной лестнице, как всегда, неосвещаемой, конечно. И было опасно, чтобы его никто-нибудь не сбил из студентов несущихся, чтобы его не убили. Это было время как раз какое-то обеденное после второй пары. Коридоры были запружены. И вот мы, продвигаясь по этой студенческой запруженной массе, поднялись на второй этаж. Вот когда мы с ним по лестнице поднимались, вот мы вышли, вот Мыльниковский деканат, вот он вошел, а я ему показала, вот деканат живописи, а хотите мастерскую посмотреть, классическую мастерскую? Он согласился. Как раз были открыты двери, что вываливали студенты наши дорогие. Я ему предложила войти в мастерскую Антокольского. Это почти трехэтажная мастерская, она вообще всегда поражает любого человека. Эти деревянные лестницы, это лестница в три шага. Это высота трех этажей. И справа, если отойти чуть к окну, всегда всех поражал этот макет скульптуры Володарского. Я не помню, с чего он был сделан. С папье-маше, наверное, распростертой рукой. Я киевский человек. Я родилась в Киеве. Всю жизнь жила в Киеве. Для многих в Советском Союзе Марк Шагал идентифицировался как еврейский художник. Понимаете, это, говоря с вами сейчас, спустя столько лет, да, 47 лет. А ведь тогда я могла сказать это, знаете, на каком интуитивном, на подольском. То, что он еврей, я же это видела. Но он-то Кольский тоже был еврей. Мы вышли из этой мастерской, мы проходили дальше по коридору факультета теории истории искусства и живописного факультета. И что было интересно, наши студиозы чувствовали всегда людей. Достаточно было выйти Мыльникову, это был декан, это был художник, которого уважали, это не был только советский художник. Толпа расступалась. Когда я шла рядом с этим незнакомцем в белом вединготе, они его не сбили с ног. Они его не запачкали, потому что очень часто снуют кистями в руке, кто-то куда-то спешит. Так мы двигались по нашему коридору. Вот я шла с левой стороны от него, ну, чтобы ему был лучше обзор, потому что нужно чуть-чуть отодвинуться. Там же над входом мастерские в аудитории были барельефы, очень интересные. Я показывала, я хвасталась своим, понимаете, вот как это гидовская привычка. Посмотрите на лев. Посмотрите только, какая академия. Так посмотрите на этот коридор, на эту высоту. Возможно, я его давила своей любовью к альма-матери, не знаю. Он шел, он был очень хороший слушатель. Это вот когда ты выходишь из этой темной лестницы винтовой, да? Это громадная лестница такая, винтовая, на второй этаж. Мы медленно поднимались. Мы вообще летаем по этой лестнице. Сколько раз Мыльников говорил, посмотри, вы когда-нибудь кого-нибудь убьете. Я ему рассказывала, я его подвела к окну, и он увидел внутренние наши дворы. Смотреть глубоко в них было нежелательно, потому что это было все в таком запущенном состоянии в 73-м году еще. В академии очень многое же сохранилось так, как и было. Все эти годы, ну, советские не навредили академии. Да, она менялась, она разрушалась. И когда мы повернули уже в сторону коридора к библиотеке, из мастерской театрально-декорационного искусства вышла женщина, сама глава. Замечательная женщина. И она с кем-то стояла, беседовала до окна. Двери мастерской были открыты. Там были видны мольберты. И я говорю, вы хотите? Предложил посмотреть. Он обратился к ней возле окна. И что-то я не слышала, как он сказал. Мадам, или прошу, вы разрешите? Разрешите. И она таким очень красивым жестом, подперезанная таким грязным художником в краске, сказала, прошу. Вот возле театральной мастерской очень хорошо запомнила, потому что то, что мы шли медленно, ну, потому что я умею приноравливаться к шагу того, с кем я иду, с кому я веду экскурсию или говорю о чем-то, рассказываю. А он шел не очень быстро. Он не семенил. Ну, вот встать было. Он не входил. Он переступал через порог, дыхал, чувствовал. Внимал тому, что там было. Да там никто не обращал внимания, там каждый занимался своим делом. Но вот это умение не мешать вот этой культуре так-то, прикоснуться, что ли, постоять. И мы пошли далее. Но когда мы подошли к библиотеке, там стояла толпа во главе с директором библиотеки, библиографов. Как я понимаю, в очках была секретарь, наша ученый секретарь института. И тогда прозвучало, ну, конечно, Галицкая. Ну да, я, конечно, была притча в языцах. Но нет, ты же понимаешь, мы ищем Шагала, это Марк Шагал. Я посмотрела на него, сказала, очень приятно познакомиться. Я не могу сказать, что там была улыбка, он был вежливым человеком. Я сказала, всего доброго. Я попрощалась и ушла, мне нужно было сдавать экзамены, зачеты, у меня была сессия. И спустя вот столько лет всплыл в воспоминаниях Шагал, и я была гидом Шагала по Академии художеств, на каких-то 25-27 минут. Шагал в Академии художеств. Это нигде не проскальзывает. Я посмотрела и на дележе воспоминания, что приезд Шагала не был инициирован нами. То есть это где-то было предложено какими-то людьми через какие-то очень большие организации. Да, конечно, Фурцева подтвердила приглашение от кабинета министров, от правительства. Но да, я знала, что был такой художник Марк Шагал с этими летающими, счастливыми, влюбленными, что это был Витебск, что он уехал. Но мы сходили-то с ума в 70-е годы от запрещенного. Ну, Шагал тоже был запрещенный. Мы, конечно, сходили с ума от Дали, от Пикассо. Почему он приехал к нам? Да, у нас была великолепная библиографическая служба библиотеки Академии художеств. Были великолепные росписи не только алфавитный, ну, то есть персоналии, да, то есть отдельно алфавитный реестр, отдельно персоналии, а потом же у нас был росписи рецензий, отзывов, критики, и указатель был. То есть в любой статье, если тебя указывали художник, на этого художника ставилась карточка. Возможно, библиографы могли помочь в чем-то. Если, учитывая, что он обращался к библейским сюжетам, то есть писал их, да, выполнял заказы церквей и синагог, в церквях и синагогах, работал в разных техниках, надо бы найти бы какие-то ответы в архивах. Вот даже у той же самой внучки, которая ведет сейчас все дела их фонда семейного, это Мэрит Мейер. Неужели нигде не было? Ведь его очень поразил Русский музей с работами Левитана. И если он приехал в Академию художеств, ну, соответственно, Академия художеств не была в программе, потому что надо было показать художнику всемирного известного всегда хорошую сторону нашей жизни, и культурной, и тем более художественной. Академию художеств в 1973 году таково считать не приходилось. Очень интересно, чтобы кто-то все-таки нашел архивы. Ведь должно же было быть посещение как-то замечено в наших архивах. Если бы можно было поднять библиотечный архив, там обязательно должна была быть книга почетных гостей, ну или важных гостей, просто книга гостей библиотеки была такая. Потому что очень многие режиссеры, даже я знаю, что из Голливуда, когда снимался фильм «Красные колокола», там где играл Де Ниро, то съемочной группы приезжали специалисты, которые сидели здесь две недели, работали в библиотеке, они что-то отбирали. А потом уже шли съемки в самом Ленинграде, как бы, ну, Петрограде. Поэтому должно быть, в библиотеке должно было быть. Но если бы живы были кто-то из сотрудников, тех сотрудников, блокадников, или тех, кто были вот в этом 73-м году, надо бы, чтобы довести до конца, потому что все-таки явление интересно. Вот сегодня мы говорим о Марке Шагале. Это было явление в культурной жизни, которое было не публичной, и которое не было открытой, и не было откровенной. А то, что творилось в этой культурной жизни, страна у нас была такая. Это страна, которая создавала впечатление, она не была искренней. Приезд такого художника, он не только не освещался, он был, наверное, неинтересен. Выполнили мероприятие, и все. Жаль, конечно, что мы так относились ко всему этому. Так пишет наша пресса 70-х годов, еврейский художник. Дело же не в национальности. Это у нас так принято, пока еще было. Не знаю, как сейчас. Но то, что вот это анти, оно было присуще русской публике в Санкт-Петербурге. Еврейский художник. Для меня был человек, который действительно, как сказано в одной из публикаций, с головой обернутой назад над еврейским местечком Витебск. Вот и все.
Киевский искусствовед Татьяна Галицкая в разделе «Воспоминания». Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Наши современники» жители деревни Ожмегово Кировской области. Записи Екатерины Лучниковой.
Мы с вами в деревне Ожмегово. На многие километры вокруг здесь только леса и болота. Проехать в деревню можно лишь при хорошей погоде. А если идут дожди и разливается речка Кым, то пиши пропало, как говорится, довези нас, Ванюша, на тракторе. Но живут здесь в основном не иваны, а гансы, потомки немецких переселенцев, сосланных в этот лесной край во время Великой Отечественной. Ксюше Вольф 8 лет. В этом году она пошла во второй класс вместе со своими друзьями Катей, Варей, Денисом и еще другой Ксюшей.
Юными сеплели, да, а покидай снег, и плата качели. Начинают свой рассвет.
А как ты думаешь, жизнь у тебя будет радостная?
Угу.
А какое счастье тебя ждет?
Жениться.
Жениться. Свадьба.
Ага. Ладно, Дениса будет жениться.
Да. Денис, ты согласен?
Нет. Я уже один. Неохота. Разбежалась.
А тебе никто не нравится, что ли?
Мне девочки такие не нравятся.
А какие тебе девочки нравятся?
Красивее.
Жила-была. веселая девчонка.
Ну, а куда деваться? Надо жить, денег хватает. В другой раз я бутылочку куплю. Маленечко тоже надо для распорядения из мозгов.
Надо сказать, водку в Ожмегово давно не продают. Ее даже не завозят в местный продмаг. Зато почти в каждом доме варят собственный самогон. Стоит он в два раза дешевле. 50 рублей бутылка. Продают его и стаканами, и даже рюмочками. Бар и ресторан открыт в доме местного жителя, известного под прозвищем Урка. Одна из постоянных посетительниц этого ресторана – старушка 80 лет от роду Валентина Максимовна Белякова.
Не страшно одной-то?
Нет, а кто тут придет? Старухи-то. Вот будет заболею. У меня муж умер. Саша-то умер. Он и Чернобыль ведь прошел. Все. Заболел и умер. Вот там вот и лежит. Ну а куда деваться-то? Три кошечки у меня маленькие. А другой раз бутылочку соберу. Самогончика. Бутылочку куплю. Так. Я два тяну. Косяду. Это только следствие пожарить. Только колбасочки принесу. Поем. Хорошо, опять гуляю. Подругам скажу. Я у тополя потопаю, у сада попляшу. Я у старого меленочка неземельный попрошу.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете записи Екатерины Лучниковой, сделанные в деревне Ожмегово Кировской области.
В деревне Ожмегово целые улицы пустых домов. Бывшие хозяева разъехались кто куда. Одну из таких улиц по цене примерно 200 рублей за дом купил местный фермер Виктор Семенов. Потомок того самого знаменитого казачьего генерала Семенова. Воевать ожмеговскому Семенову самому не пришлось. Зато довелось побывать на Кубе в составе ограниченного контингента советских войск. Об этом Семенов до сих пор рассказывает только после пятой рюмки самогона, да и то под страшным секретом.
Сначала говорили, что предлагается, ну, учеба. Ну, как учеба? Ну, это засекречено же все делается. Учеба, мол, выезды туда-сюда и прочее. Ну, а потом бух, боевая тревога, и все, поселенок. Эшелоны подгоняют, грузят, и сразу на корабли. Экватор, там жара невыносимая, раздетая вся. Ни вентиляции, ничего же нету. Ночью высадят на палубу. Подышать воздухом 15 минут, и опять смена другая. Человек по 15, по 20 пускают, и опять втроем туда. Плыли, 17 суток туда плыли, на корабле партизан Боневор. Ну, а я чего, я в самоволку ходил. Ну, интересно было мне язык изучить, как люди живут, глазами увидеть. Я сразу познакомился там с ними, и испанский язык быстро выучился. Меня даже не узнавали, что я русский. Ихнюю одежду купил, и волосы блентину, я так черный. Кожа черная, как негр, а там же жара. Я загорел, как негр был. Меня еду, сразу говорю, меня не узнают, что это русский. Это ребята говорят, да это же, говорит, русский. Он говорит, ну что, я говорю, а русский понимает мат только. Как смотреть по-русски? А это русский, это русский.
А скажите что-нибудь по-испански.
А кеблертуй. Что сказать тебе? Кеблертуй.
А женщина была ласковая?
Женщин так как никак не было, но подружки были, мне сюда писали даже. Найда Гляйда, Родригес. Две сестры были. Они сюда писали. У меня польки были знакомы, болгарки были знакомы. Но я адрес им не давал. Испанцев я их обучал русскому языку. Они у меня научились по-русски говорить и писать по-русски. Они настырные. Всю ночь сидят до двух ночи и изучают русский язык по словарю. За самоволку разжаловали. До прапорщика слетел. Вот за эти самоволки.
Вы на свидание бегали?
Ну, конечно. Так интересно же изучить, как люди живут. Интересно же. Вот тайком, хоть по трибуналу идешь, а тянет, молодого тянет узнать люди жизнь-то, как люди живут. Вот и интересуешься, и ночью сбежишь, часовых предупредишь, что я иду, чтобы не застрелили. И все, и свистка дашь, я свой, ответ два свистка, понял. Все, проходишь, белую рубашку сними, все, чтобы незаметно было, и себе в палатку. Комедий много там натворили, за мной гонялись там. Меня убить хотели. Из-за баб, наверное, тоже. Солдата пристрелили, когда за колонну привел. С Гаваны все гадявила. Ну, ГСМ забирать последний. Ну, с дежурным, с офицером лейтенант бухало, выпили. Я с вином приехал. Сидим, эти кубинцы приезжают, русы морти. Все, на машину поехали. Приходим, его под поезд бросили. Ноги, пятки сначала задушили. Вот так все синее было. И между лопаток киркой или кайлом долбанули в это место. И под поезд бросили. Отправили домой. Ну за что? Или за баб, или что? Там же контра давить. Там контра живет, вот рядом контра. Они предупреждают тебя. Сюда не ходи, здесь контра. Которые ненавидят наш состав русских. Они же люди там хорошие. У меня сколько раз. Курево кончилось ночью. Пошел за куревом.
Сигары курили?
Там куришь, что хочешь. Ну, я курил там Пальмира. Это крепкие сигареты. Длинные. А сигары нет, я не любил сигар. Они крепкие сильно, гаванские. Вот, пошел тоже туда. У меня друг там был. Я прихожу, до того у меня хороший друг был. Приду, а, Руса, я знаю уже, говорит, что тебе нужно. Гранд Линио, линию стакан. Большой стакан Бакарди. Бакарди это коньяк. И Руса на ком, русский не ест. Запивать Кока-Кола. Стакан мне наливай сразу, вот такой круглый коньяк. Долбанул, водой запил. Русские не едят, говорит, я знаю, я сей, русанокомар. И все, долбанул и пошел. Ну, я как-нибудь ему принесу подарок, что-нибудь русское. Подарю, без денег бы все. Потом ходил, деньги не плати. Только зашел, он сразу тебе наливает. Сразу тут же.
Жили бедно?
Ну, вот как у нас летняя кухня, дощатые вот такие, простой народ живут, вот так же вот. Ну, как вот, доски вот просто. Но основное население чистоплотное, честное. Воров нету. Все дома никто не сворует, пока русские не приехали. Русские приехали, пошло воровство. Дома открыты, не закрываются, нету воров-то, не воруют. А русские приехали, все, пошли холодильники, все, базарить. Кубинку нигде ты не положишь, но под забором или где. А русских под заборы везде лягут. По 2000 ПС за сутки зарабатывали они своим телом. Там все растет, земля красная, палку воткни, она растет, заборы все живые, все растут заборы. Все цветет, но запаху нету. Цветы, но запах, наш одеколон, вот, обычно даришь, возьмешь в магазине себя и даришь им одеколон, духи, запахи. О, это самое главное, подарок для жены. Лимонами мы кидались, апельсины, лимоны, ну, то дико, как у нас черемуха растет, вот кидались. Все интересно, жуки, как с форами такие летят. Ночью кино смотришь, на улице кино. Смотришь, они как фарами летят. Глаза. И ящерицы. По стенкам ползают. Ящерицы вот сюда села, она синяя стала. Туда на красную, красная делается. Много интересного там. Ну, мне что понравилось там, цесарки. Я охотник же, любитель. Я хотел на охоту даже сходить. Но боязно рассекретить. Оружием же ведешь. Из пистолета не будешь стрелять. С Виделем виделись, все проезжали. В Гаване.
С Фиделем Кастро?
Ну, рядом проезжали, не разговаривали, а рядом проезжали просто. Ну, около ихнего штаба там, в горе штаб был, смурованный. Интересно, много там. Кубинцы преданные люди своей стране, честные, хорошие люди. Нам еще учиться, да учиться надо у них. Так, в таких местах живут, в городе чистота, порядочек. В носках пройдешь, даже носки не замараешь. Чисто кругом. Кругом асфальтировано, вот. Летний, как летняя кухня, все чистота, порядочек такой. А все они чисто одетые все. Туфли всегда до зеркала наглаженные. Ну, не то, что Россия.
Не снится Куба-то?
Нет. Она уже потом за время так надоела. Деньги все отдашь, ну, в Россию уехать. Русский голос услышать надоедает. Свой язык есть свой язык все равно. Там уже до того надоедает, особенно эти маленькие. Идешь, они за тобой, как у нас цыгане, бегут. Дай сигарету, пока не пнешь, чтобы отошли. Вот так нормально все. Хорошее, мне нравится. Я бы еще туда съездил. Еще бы с удовольствием.
Напишите друзьям, пришлют приглашение.
Нет, на, не хочу писать. Все контрразведка возьмется, но это к черту.
Сейчас
на три года давали, так с этим шутить не надо. Адрес, фамилию знаю, все. Пьяный, пьяный, а этот адрес не забываю. А этот адрес помню. Вот видишь, выпьем, память летит, а этот память у меня до конца.
Виктор Семенов не единственный парень на Вятской деревне, у кого испанская грусть. Есть на Вятке еще один кубинец, и зовут его Рахелио Родригес. В свое время Родригес эмигрировал с Кубы, но не по политическим, по любовным соображениям. Живет сейчас Рахелио на Вятской земле с русской женой, а песни поет под гармошку. Но это уже другая история.
Бесаме, бесаме мучио. Como si fuera esta noche la última vez. Бесаме, бесаме мучио. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después.
В рубрике «Наши современники» жители деревни Ожмегово Кировской области. Их записала Екатерина Лучникова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Евгения Рейна. Он родился в 1935 году в Ленинграде. Автор многочисленных поэтических сборников, лауреат престижных российских и зарубежных литературных премий.
Последний раз, как жизнь перегородчата, я понял, когда уже спускался вниз в долину, и словно при ремонте капитальном вдруг падали фанерные заслонки, и открывался план первоначальный, по коему и строили квартиру. И становилось все так очевидно. Еврейский мальчик, сызмала отличник, насобиравший 100 похвальных грамот и кавалер серебряной медали, способный умница, любимец деканата, уже открывший пух и прах карьеры, уже отпивший мутного портвейна хрущевской оттепели, сочинитель легких и нервных молодых стихотворений, где размешались кровосгустки джаза на ленинградской мертвенной водице, где западные узкие наклейки перешивались на шевьет советский, но вовсе не стихами, а стишками суровой рыхлой прозы жизнь скреплялась. Такой вот мальчик вытащил однажды из колеса зачуханной фортуны особый жребий. Этот жребий был чернильно выведен на бланке ленгорсправки у красной конницы, а дальше только цифры. Он дверь нашел, и все переменилось. Как страшно приближаться к русской музе, высокой, располневшей после трех инфарктов той, что диктовала и Бога, и пророка, недоноска, трилистник в парке. Она сама себе под нос бормочет наиновейшие стихотворения. Она протягивает руку вам, увядшую, но женственную руку, и тяжело пожатие, и всесильно. Она вам предлагает стул и чашку кирпичного бессоннейшего чая. Вот сахарница, бедный рафинад. Так подсластите первую отраву и сделайте глоток. Теперь уже она вас никогда не пожалеет. Те времена, а Она звалась Нинель. Звучала нона как-то простовато. Все просыпалось, и цветенья хмель нам головы дурил и вел куда-то. Студентка иностранных языков, она разгрызла первые романы. И, наконец, Сережа Васюков, как некий шкипер, выплыл из тумана. Он по-французски назывался Серж, и он пробил годов каменоломню. Я с ним дружил, и все-таки хоть режь, как это получилось, не припомню. Он появился сразу, он вошел в зауженных портках и без рукавки, и с самого начала превзошел всех остальных беседами о Кафке. Он где-то жил в подвале, на паях, с другим таким же футуристом жизни. Они исчезли, заклубился прах, и нету их давно в моей отчизне. Она осталась и звалась Нинель, и декадентским мундштуком играет. Она преодолела канитель, взяла барьер. Довольна ли? Бог знает. Я помню, как в расширенных зрачках, где кофеин перемешался с кайфом, я отражался и почти зачах в ее унылой комнатке за шкафом, на одеяле, вытертом дотла, на черной неприкаянной кровати мы подружились, и она была порой нежна и своенравна, кстати, но бедность, бедность, черствый бутерброд и голоса соседей через стенку, ей наплевать. Она кривила рот, презрительно играя в декадентку. Но почему играя? Самый ствол, все то, что потаенно, а не мнимо, все сны, повадки, чувственность и пол, все было декаденством в ней помимо простонародной силы и ума, полученных в наследство точно слепок, как наша суть, как наша жизнь сама. От государства первых пятилеток она переметнула шаткий мост от незнакомки или Геды Габлер сюда, где гений и больной прохвост. Серж Васюков почти ее ограбил, все отобрал, корниловский сервиз, и две картины снес в комиссионку, и все-таки он продвигался вниз. Торчал, сидел и отрулил в сторонку. Не то она. Она взяла свое. Она вошла в газеты и журналы. Теперь уже французское белье, загранка, Нотр-Дам и Тадж-Махалы, невнятные, но бодрые стихи, рассказы для детей, инсценировки, а там, в 50-х, все грехи, все бездны до последней рокировки. И все-таки я видел, как она мундштук подносит к вытянутым губкам, как мертвенно и траурно бледна, сидит в застолье и внимает шуткам, как подбирает на ночь портача из молодых литературных кадров и, оживляясь вдруг и хохоча, предсказывает правду, как на картах. Ах, декадентка! Боже! Боже мой, куда все делось? Нет ее собаки бродячей и отметки на живой не оставляет барашков во мраке. Не хлещет портер одичалый блок, и северянин не чудит с ликером. Закрыто навсегда и под замок то первое предчувствие, с которым когда-то мы вошли и разбрелись. И все случилось просто и резонно. И все забыто, и остались лишь твой жадный смех и твой мундштук, о, Нонна!
Евгений Рейн в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Играет 19-летняя альтистка Татьяна Соломадина. Она родилась и выросла в Харькове. В 2017 году окончила музыкальное училище имени Гнесиных. Собирается продолжить учебу в Западной Европе.
Харьков. Мне 7 лет. Я посмотрела мультик о кузнечике, который играет на скрипке. После чего начала просить маму отдать мне музыкальную школу. Она отдала, но не сразу, потому что думала, что я еще слишком маленькая для такого серьезного искусства. Я пошла туда, и первый год я вообще не держала скрипку в руках, потому что надо было сделать постановку, общую музыкальную грамоту узнать. Ну и в конце первого класса я взяла скрипку. Помню, что в тот день, когда мне уже вручали скрипку, я дома предвкушала это, взяла в левую руку какую-то маленькую гитару детскую, а в правую линейку и водила как будто смычком по скрипке. Когда мне вручили скрипку, я была в восторге, потому что, наконец-то, вот тот инструмент, который я увидела в мультике, оказался у меня в руках. Но в музыкальной школе было достаточно трудно. Все было очень серьезно. Я была слишком маленькая для такой серьезной работы. Из-за этого было много проблем, много нервов. И в итоге, когда я окончила 5 классов музыкальной школы, я решила уйти из нее, потому что не выдерживала уже такого отношения и того, что мне ничего не получается, хотя я что-то делаю. Мне было очень страшно говорить своей учительнице об этом, потому что она всегда кричала, а тут я понимала, что она слишком сильно на меня накричит, и я уже этого не выдержу. Поэтому я просила маму, чтобы она за меня сказала, что я ухожу, и я быстренько, тихенько ушла, никому ничего не сказала. Но мама тогда мне первый раз в жизни сказала, что «нет, решай все сама, ты уже взрослая, ты уже 5 класс оканчиваешь». Ну, я пришла, учительница говорит: «Тань, доставай скрипку». Я говорю: «Нет». Она говорит: «Почему нет?» Я говорю: «Ну, мне надо с вами поговорить». Я дрожащим голосом, почти что плача, а потом и разревевшись, начала говорить, что я больше не хочу этим заниматься. Она тогда была максимально доброй, никогда раньше я не видела ее настолько ко мне нежной и трепетной. Она сказала, что пусть я дотерплю до конца этого учебного года, и если я пойму, что это не мое, то все. Я решила согласиться, потому что была слабохарактерной и не могла настоять на своем и уйти. И в итоге почему-то в конце 5 класса, когда я играла концерт Вивальди, у меня все получилось очень хорошо, мне поставили очень высокий балл по годовому экзамену, я поняла, что все, я хочу заниматься дальше скрипкой. И вот с 6 класса я поняла, что я хочу заниматься музыкой вообще всегда. Тогда я поехала в Чехию с ансамблем. Я там была самая маленькая, потому что там уже были старшие дети, там 7-8 класса. Ну, а я была маленькой, но меня все равно взяли. Я очень старалась, учила все партии музыкальные. Ну и с тех пор я поняла, что хочу поступать в музыкальное училище. Мои одноклассники не очень хорошо воспринимали мои занятия музыкой. Помню, как в 4 классе после уроков я играла, когда уже все ушли из класса, просто решила позаниматься, будучи в школе. Ко мне подошел мальчик, и сказала, что музыкой я никогда ничего не добьюсь, и что не стоит заниматься этим делом, потому что надо слушать рэп, а не классику. И в 6 классе моя одноклассница сказала, что классика для стариков, и, в общем, я нахожусь не в том течении, не в том мейнстриме. Но меня это не смущало. Мало классики я тогда, конечно, знала, но все, что я знала, находило во мне большой отклик. И мне никогда не нравилось, даже будучи маленькой, если я занимаюсь, и меня прерывают. Мне было очень сложно, когда я играю своим друзьям или родителям, а они в это время недостаточно внимательно меня слушают. И я, тем не менее, слушала музыку, которая находилась вокруг меня. Когда мне было 12 лет, то в Украине очень популярным стал сериал «Ранетки». Собственно, и это музыкальная группа попсовая. И не обошла ее стороной. Я начала очень много слушать ее, и, собственно, когда мне исполнялось 12, то мама сделала мне подарок, и мы пошли на концерт «Ранеток» в Харькове на мой день рождения. Это мне абсолютно не мешало также наслаждаться классической музыкой, но такие направления, как рэп, меня, в принципе, никогда не привлекали. Мой музыкальный вкус воспитали родители, которые слушали очень много хороших исполнителей. Самый любимый дуэт — это были Татьяна и Сергей Никитина. Я им заслушивалась в детстве, там в младшей школе нам постоянно их ставили. И потом как-то вот что-то папа слушал, что-то мама, и даже не интересовалась, что это именно, но просто оно звучало на фоне, и оно мне нравилось.
На далекой Амазонке не бывал я никогда. Никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Из-за ливерпульской дамы не всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам.
Впервые музыка откликнулась во мне, не проходя через голову, в 15 лет на первом курсе, когда я открыла для себя Филиппа Гласса. Это композитор 20 века, его определяют к жанру минимализма, и я просто заслушивалась им, потому что 15 лет, там подростковый возраст, куча проблем, которые кажутся просто вселенскими, и единственное, что меня от них спасало, это музыка Гласса. Я ее слушала постоянно, как только была возможность, когда засыпала, когда просыпалась. Это был вот первый такой очень важный для меня композитор. Мы начали изучать романтиков, и помню симфонию Шуберта, неоконченную симфонию, когда нам рассказали о истории ее написания, о метаниях Шуберта в его жизни, о том, что он не мог понять, что ему делать. Я сидела со своим другом, который так пкнул меня в бок и сказал: «О, прям как ты». И я послушала потом эту симфонию, нам ее поставили. И тогда вот был второй такой опыт, когда музыка совсем, ну, пронзила меня, и я поняла, что эта музыка, она как будто всегда находилась во мне, а не я ее слушаю со стороны. И вот как-то с тех пор пошла такая перестройка невероятная, что я перестала слушать музыку отстраненно. И когда мне плохо потом становилось или хорошо, я что-то включала. Есть на все свои композиторы, на все состояния. Эти состояния во мне усиливались, или я больше понимала себя внутри этих состояний. Вот как-то в Гнесинке все начало совершенно по-другому становиться. И когда уже оканчивался 4-й курс, и нам рассказали уже вне рамках лекции о Вайнберге, и поставили потом его виолончельный концерт, это просто было самое сильное переживание на уроке музыкальной литературы, потому что каждая фраза музыкальная, каждая кульминация, она вот как будто в моем теле просто откликалась. И я поняла точно, что музыка — это не что-то, что находится со стороны от меня, а музыка — это то, что находится во мне, и я сама нахожусь внутри этой музыки. Я выросла в Харькове, где по сравнению с Москвой, где потом я училась 4 года, было очень тихо и очень просторно, несмотря на то, что Харьков меньше Москвы. И благодаря этому звучание Харькова — это вот длинные ноты, как будто взятые на педали. И на фоне этих длинных нот там какие-то шорохи других инструментов. Все очень размеренно, и всегда есть зачем понаблюдать. В Харькове для меня музыка сопоставима с каким-то наблюдением, где можно что-то рассмотреть детальнее или охватить целиком. А в Москве музыка — это просто, ну, акустика московская. Это что-то бурлящее, что уносит тебя просто сразу, сбивает с ног, и у тебя нет возможности выйти из этого или зайти с другой стороны. Ты постоянно находишься в этом потоке, в этом шуме, и если хочется что-то сказать или сыграть, то надо делать это тут же, как можно настойчивее, иначе просто тебя никто не услышит и не будет толку с того, что ты хочешь что-то донести. Мне по своей натуре легче находиться в состоянии наблюдения, и поэтому Харьков для меня более благоприятный с точки зрения просто жизненной и музыкальной. В Харькове я открыла для себя джаз благодаря папе, когда мы пошли на акустик-квартет в 11 году, и тогда я увидела пианиста, который играл на синтезаторе с очень трепетным отношением к каждой ноте. Никогда раньше я такого не видела в филармонии или там в оперном театре. Я рассматривала его все 2 часа, потом мы с ним познакомились, и я с тех пор полюбила джаз. Очень много мы ходили на ту группу. В итоге пианист уехал в Америку, потому что выиграл грант, и теперь он занимается джазом там. Но оттуда пошло мое открытие исполнительского качества. То есть раньше мне казалось, что музыкант — это, ну, так себе профессия, потому что это просто передача того, что написал композитор. Но вот в том 2011 году я поняла, что музыкант — это интерпретация того, что было написано, и абсолютно собственное понимание. В Москве, конечно, очень много было возможностей ходить на разные концерты, потому что я студентка музыкального училища, но там это все было очень издалека. Общая атмосфера охватывает, но детально посмотреть никогда не получится, потому что Москва большая, и там нет времени на детали вообще.
Летняя харьковская альтистка Татьяна Соломадина в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».